Чудо Пуруна Пхагата. Однажды в Индии жил человек. Был он первым министром одного из полунезависимых туземных государств, которое лежало в северо-западной части страны. Он был брамин такой высокой касты, что касты потеряли для него какое-либо значение. В свое время отец его занимал очень важное положение при том же пестрившем разноцветной мишурой тогда еще старозаветном индусском дворе. Однако, когда Пурундас вырос и развился, он начал чувствовать, что прежний порядок вещей начинает изменяться, что человек, который желает преуспевать, должен находиться в хороших отношениях с англичанами и подражать всему, что они считают необходимым. В то же самое время он знал, что туземному сановнику следует сохранять милость своего собственного господина. Это была трудная игра. Тем не менее, хладнокровный, молчаливый молодой брамин, получивший английское образование в Бомбейском университете, вел ее умно и шаг за шагом поднялся до положения первого министра маленького государства. Иначе говоря, в его руках сосредоточилось больше реальной власти, нежели было у его господина Магараджи. Когда старый властитель, относившийся подозрительно к англичанам, с их железными дорогами и телеграфами, умер, Пурундас получил большое влияние на его молодого преемника, воспитанного англичанином. Они вместе, впрочем, Пурундас всегда старался, чтобы все приписывалось Магараджи, устроили школы для маленьких девочек, проложили дороги, завели государственные склады и выставки земледельческих орудий и стали издавать ежегодные синие книги о моральном и материальном прогрессе государства. Министерство иностранных дел и правительство Индии были в восторге. Очень немногие туземные государства принимают в полном объеме английский прогресс, не веря, как верил Пурундас и на деле доказал это, что все пригодное для англичанина вдвое пригоднее для азиата. Первый министр скоро сделался высокочтимым другом вице-короля, губернаторов, заместителей губернаторов, докторов и миссионеров, отлично ездящих верхом английских офицеров, которые приезжали, чтобы поохотиться в государственных заповедниках. Он нравился также всем ордам туристов, наполнявших Индию в холодную погоду. В свободное время Пурундас давал людям средства для изучения медицины и различных ремесел, строго держась английских образцов, а также писал статьи в самую распространенную в Индии газету «Пионер», и в этих статьях объяснял цели и стремления своего господина. Наконец, Пурундас поехал в Англию и по возвращении был принужден уплатить огромную сумму жрецам, потому что даже брамин такой высокой касты, к какой он принадлежал, теряет свои права, переплыв через море. В Лондоне Пурун знакомился со всеми, с кем стоило познакомиться. С людьми, имена которых гремят по свету, подолгу беседовал с ними и видел гораздо больше, чем потом говорил. Многие университеты поднесли ему почетные ученые степени. Он произносил речи и рассказывал об индусской социальной реформе английским леди в вечерних туалетах, так что, в конце концов, весь Лондон закричал: «С тех пор, как столы начали покрывать скатертями, с нами никогда не обедал такой очаровательный человек». Когда Пурундас вернулся в Индию, он принес с собой сияние славы. Сам вице-король специально приехал в маленькое государство с целью возложить на Магараджу орден Большого Креста Звезды Индии, весь покрытый бриллиантами, рубинами и эмалью. Во время этой же церемонии под грохот пушечных выстрелов Пурундаса сделали рыцарем-командором ордена Индийской империи, и с тех пор его имя стало сэр Пурундас РКИИ. В этот вечер за обедом в большом парадном шатре вице-короля он поднялся во весь рост и, украшенный орденом с цепью, отвечая на тост в честь своего господина, сказал такую речь, которую могли бы затмить немногие англичане. Прошел месяц. В город вернулся обычный зной и покой. И Пурундас поступил так, как никогда не вздумалось бы поступить ни одному англичанину. Он отошел от мирских дел. Его осыпанный драгоценностями командорский орден вернулся к индийскому правительству. Все дела перешли в руки нового первого министра, и почта принялась работать, давая дело всем своим отделениям. Жрецы знали, что случилось. Народ угадывал, но Индия – такое место, где человек может поступать как ему угодно, и никто не станет спрашивать, почему. Никто не нашел ничего необыкновенного в том, что сэр Пурундас покинул высокий пост, дворец, власть, взамен взяв в руки чашу нищего и накинув на себя желтую одежду саньяси, монах. По правилам древнего закона, он пробыл 20 лет юношей, 20 лет воителем, хотя никогда в жизни не носил меча, и 20 лет главой дома. Он употреблял свое богатство и свое могущество на то, что считал нужным, принимал почести, когда они встречались на его пути, на родине и на чужбине, знакомился с людьми и городами, и люди и города чтили его. Теперь он сбросил с себя все это, как человек сбрасывает плащ, который ему больше не нужен. Он вышел из городских ворот, унося под мышкой шкуру антилопы, посох с окованной медью рукояткой, держа в руке нищенскую чашу из прочного полированного коричневого морского кокоса, босоногий, одинокий, опустив глаза к земле. Между тем позади него с бастионов раздались выстрелы, салюты в честь его счастливого преемника. Пурундас кивнул головой. Вся эта жизнь окончилась для него, но при мысли о прошлом в нем не шевелилось ни злого, ни доброго чувства, как у человека не остается никакого впечатления от бесцветного ночного сновидения. Он был теперь саньяси, бездомный бродячий нищий, и его насущный дневной хлеб зависел от милости других людей. Но пока в Индии есть кусок съестного, который один человек может разделить с другим, никакой монах или нищий не умрет с голоду. Пурундас никогда в жизни не пробовал мяса, даже рыбу ел редко. 5-фунтовая кредитка покрыла бы его личный годовой расход на еду в те времена, когда он был единовластным распорядителем миллионных богатств. Уже в дни своего блестящего пребывания в Лондоне Пурундас лелеял мечту о мире и спокойствии. В его уме рисовалась длинная белая пыльная дорога, вся покрытая следами босых ног. Он мысленно видел непрерывные медленные движения по ней и чувствовал резкий запах древесного дыма, в сумраке доносящегося из-под фиговых деревьев, оттуда, где путники садятся ужинать. Когда наступила пора осуществить эту мечту, первый министр сделал все необходимые шаги, и через 3 дня вам было бы легче отыскать пузырек воздуха в широком водовороте Атлантики, нежели Пурундаса среди бродячих, встречающихся и расстающихся миллионов индусов. Ночью он расстилал на земле кожу антилопы, там, где его заставала темнота, на обочине дороги, в монастыре Саньяси, подле сделанного из глины святилища Калапир, где йоги, другое мистическое общество святых людей, принимали его, как делают все знающие, что обозначают касты и отделы монахов, иногда на краю какой-нибудь индусской деревушки, куда прибегали дети с пищей, приготовленной их родителями, иногда же близ пастбищ, где отсвет от его костра будил дремлющих верблюдов. Пурундасу, или Пуруну Пхагату, как он теперь называл себя, было все равно, где отдыхать. Земля, люди и пища – все стало для него безразлично. Тем не менее, ноги Пуруна бессознательно несли его к северу и востоку, с юга к Рахтаку, от Рахтака к Курнулю, от Курнуля к разрушенному Семанаху, потом вверх по иссохшему руслу реки Гугир, который наполняется только когда с вершин текут дождевые потоки. И вот он увидел отдаленную линию высоких Гималайских гор. Пурун-Пхакат улыбнулся. Он вспомнил, что его мать была браминкой из Кулу, уроженка гор, вечно тосковавшая по снежным вершинам, и мысленно сказал себе, что несколько капель крови горцев в конце концов влекут человека к горной стране. «Там, — сказал Пурун-Пхакат, поднимаясь на нижние склоны гор, где стояли кактусы, похожие на семисвечные светильники, — там я останусь, и ко мне придет знание». Прохладный гималайский ветер свистел в его ушах, пока он шел по дороге, ведущей к Симле. Последний раз он ехал по этой дороге с брецающим кавалерийским эскортом, направляясь к самому кроткому и самому приветливому из вице-королей. Они целый час толковали вдвоем о лондонских общих друзьях и о настроениях простонародья Индии. Теперь же Пурун-Бхагат никого не навещал. Вот он остановился и стал смотреть на красивые низины, которые раскинулись под ним. Наконец, туземный полицейский магометанин сказал ему, что он мешает движению по дороге, и Пурун-Бхагат почтительно повиновался закону, так как хорошо знал его значение и теперь сам отыскивал для себя новые собственные законы. Он двинулся дальше, и эту ночь спал в пустой хижине на Четя-Симле, которая кажется границей мира. Однако его путешествие только что началось. Пурун-Бхагат пошел по гималайско-тибетскому пути, по маленькой 10-футовой дороге, взрывами проделанной в крепкой скале и поднимающейся на деревянных подпорках над пропастями глубиной в 1000 футов. Она то спускается в теплые, влажные, защищенные от ветра долины, то вьется через покрытые травой или обнаженные отроги гор, которые солнце раскаляет, словно зажигательное стекло, то бежит через темные росистые леса, где стоят древесные папоротники, снизу доверху одетые листьями, а фазан призывает свою подругу. Пурун-Бхагат встречал тибетских пастухов с собаками и стадами овец, из которых каждая несла на спине маленький мешок с бурой. Встречал он также бродячих дровосеков, идущих в Индию на богомолье тибетских лам в плащах и пледах. Посольство мелких уединенных горных государств, мчащиеся на пегих и смелых лошадках, или едущего к соседу Раджу с его свитой. Иногда же в течение долгого ясного дня замечал только далеко от себя внизу черного медведя, который кряхтя вырывал коренья из земли. Когда Бхагат двинулся в путь, в его ушах еще отдавался гул покинутого им мира. Так туннель долго гудит после того, как поезд уже вышел из него. Но после горного прохода Мутианы все закончилось. Путник остался наедине с собой. Он шел, размышлял и думал. Его глаза смотрели в землю, мысль улетала за облака. Раз вечером Пурун-Бхагат достиг такого высокого горного прохода, каких до тех пор еще не встречал. Подниматься к нему пришлось 2 дня, и он увидел ряд снежных вершин, закрывавших весь горизонт. Это были горы от 15 до 20 тысяч футов высотой. Они, казалось, стояли так близко, что в них можно было бы попасть брошенным камнем, тогда как по-настоящему находились на расстоянии 50 или 60 миль от Пуруна. Проход был увенчан густым темным лесом из деодаров, грецких орешин, диких вишен, диких маслин и диких груш, но больше всего было деодаров, то есть гималайских кедров. И в тени стояло покинутое святилище богини Кали, она же Дурга, она же Сигала, и ей иногда поклоняются как защитнице от оспы. Пурун-Бхагат подмел пол маленького храма, улыбнулся широко усмехавшейся статуе, в глубине храмика устроил из глины небольшой очаг, положил кожу антилопы на ложе из свежих сосновых игл, взял свой бираджи, посох с медной рукояткой под мышку, и сел отдохнуть. Под ним начинался чистый горный откос, спускавшийся на 1500 футов. Маленькая деревня из домов с каменными стенами и с крышами избитой глины лепилась по склону. А кругом этого поселка лежали расположенные террасами поля, которые пестрели точно передник, составленный из лоскутов материи на коленях горы. Коровы, казавшиеся не крупнее жуков, щипали траву между гладкими каменными кольцами молотильных площадок. Расстояние искажало размеры предметов, и человек не сразу понимал, что низкие кусты на противоположной горе в сущности лес из 100-футовых сосен. Пурун-Бхагат видел, как над Исполинской впадиной пронесся орел, и как огромная птица превратилась в точку, еще не достигнув половины низины. Вот над равниной протянулось несколько отдельных облаков. Одни из них зацепились за плечи гор, другие поднялись, поравнялись с верхней точкой прохода и растаяли. «Здесь я найду покой», — прошептал Пурун-Бхагат. Надо сказать, что житель гор без труда проходит несколько сотен футов вверх и вниз, поэтому, едва в деревне завидели дым над покинутым святилищем, сельский жрец взобрался по террасам горного откоса, чтобы приветствовать пришельца. Когда он встретил взгляд Пурунабхагата, взгляд человека, который привык управлять тысячными толпами, он склонился до земли, безмолвно взял его нищенскую чашу, вернулся обратно в деревню и сказал: «Наконец-то и у нас есть свой святой. Никогда не видывал я подобного человека. Он уроженец низин, но со светлой кожей. Он брамин из браминов». Все деревенские хозяйки в один голос спросили: «Как ты думаешь, он останется с нами?» И каждая принялась готовить вкусное кушанье для Бхагата.